Глава 18. Весенние хлопоты. Никодима похоронили на кладбище усадьбы и сотни со всеми воинскими почестями и с отпеванием. Справили по покойному поминки. Это была первая могила, что появилась в поместье. Понимал Андрей, что не бывает без смертей и жертв в ратном деле, но было обидно терять друга вот так вот на этой лесной поляне, да еще и от руки какого-то разбойника. И винил сотник прежде всего себя, что не доглядел, не предусмотрел и не предвидел всего. Нужно было больше тренироваться им перед штурмом того самого логова и отрабатывать еще дома все до мелочей. Вот тогда, возможно, и уберег бы он Ника от этой глупой смерти. Поэтому и шли в поместье тренировки да воинское учение безо всякого послабления и скидок. Даже Лиске с Катей доставалось, чему они и сами же, впрочем, были рады. Ведь у них теперь была своя воинская должность при сотне. Медицинскими сестрами они назывались и учились от сотника, так же, как и Митяй с Агафьей, многим премудростям по лечению и спасению людей. А уже затем применяли и закрепляли все это на практике, на своих подопечных раненых, Осипе и Мартыне, да выхаживаемом от крайнего истощения Парфене. Этот страдалец оказался купцом-суконщиком, захваченным в полон этим летом и прошедшим через жуткий ад побоев и издевательств в разбойничьем стане. Никому даже и не верилось, что когда-то это был цветущий, красивый и довольно-таки молодой, крепкий мужчина. Дел по дому у всех хватало, и бездельничать, довести праздную жизнь было некогда. Послабление вышло только на три новогодних дня, 28 февраля и 1-2 марта. Новый год встретили шумно и весело. Сотник понимал, что людям нужна моральная и физическая разрядка и передышка. Нельзя же все время, как настоящей пружине, находиться в перетянутом состоянии. И это ведь не железо, а живые люди. К тому же, уже успевшие стать такими дорогими и близкими для самого Андрея. Помимо всевозможных наготовленных явств и вкусностей, устроили себе андреевцы и массу развлечений. Уже 5 стоявших рядом с избой юрт украсились гирляндами из сосновых веток, разноцветных ленточек да тетеревиных перьев. В каждой юрте и в избе поставили по маленькой елочке, а самую большую, огромную пушистую ель нарядили и установили прямо у центрального входа. И водили вокруг хороводы, да пели там песни и веселые частушки, все от мала до велика до упаду. Всех же веселей было, конечно, малышне. У них были законные каникулы от ежедневных занятий в начальной школе, а взрослые и такие раньше серьезные дядьки-ветераны с шумом и веселыми пересмешками буквально за полдня выстроили огромную снежную крепость. А потом сами же с хохотом и шутками и принимали участие в ее потешном штурме да в отчаянной обороне, обкидывая друг друга снежками и скатываясь кубарем к ее подножию. На крутом и обрывистом берегу реки Ямницы была налита большая ледяная дорога, и с визгом и хохотом неслась по ней детвора и сами взрослые на ледянках. Вот это жизнь! И как так раньше не знали мы, что можно вот так вот весело зиму провожать, с восторгом думал Митя, несясь вниз по льду. А впереди, прижавшись к нему спиной, весело визжала от восторга Лада. Праздники удались на славу. Отдохнули, повеселились от души и снова взялись за работу. Впереди был месяц распутья и весенней хляби, когда вставало на Новгородчине и на всех обширных землях Руси всякое движение от того, что грязь, непролазная до разлива от ручьев, озер и болот, заливали все пространство вокруг. Только и оставалось людям ковыряться возле своих изб, да счищать потом ноги от пудовых комьев грязи. Все это стоило учитывать. И тут задач было несколько. Основной из них была подготовка к последнему выходу в этом сезоне на уничтожение в атаге чудины-мечника. Все тренировки и учения были теперь направлены на то, чтобы довести действия бойцов до автоматизма и не допустить более потерь в сотне. Вот и носились все как заведенные. По несколько часов в увеличивающийся световой день мужики также занимались заготовкой строевого леса. Верховодил уже тут вторак. Они вдвоем с Иваром занимались валкой да обрубкой сосен от вершины веток. Остальные же оттаскивали стволы на специальных низких санях-волокушах поближе к усадьбе, где и складывали их в огромные навалы пачки. Древесины той требовалось море, а плотник-вторак с ладейным старшиной Видать, дорвались до любимой работы с деревом и пахали теперь на вырубках, как проклятые. Пришлось им даже сократить время на боевые тренировки. Все-таки действительно, они ведь по факту были только прикомандированными к сотне, и их личные мнения и пожелания стоило тоже уважать. Дед Кузьма проводил все свое время в маленьком, отгороженном от всех закуточке избы возле оружейки, где вечно там что-то пилил, резал и строгал, бурча порою себе под нос. У него там уже стояли какие-то приспособы для мастерства из тех, что недавно привез приказчик Путяты, и дело у него, похоже, ладилось. Во всяком случае, только вчера, с самым торжественным видом, Андрею был представлен новенький, сверкающий свежеобработанной сталью и сочащийся густым конопляным маслом реечно-редукторный механизм для натяжения арбалета. То самое сердце арбалета-реечника с его редуктором-механизмом передачи мощности, реечной рамкой, колесом и рычагом вращения и прочими-прочими мудреными механизмами, над которыми уже пятый месяц бился андреевский мастер. И вот свершилось. До времени его появления в Европе, как помнил Андрей, должно было пройти еще как минимум пару сотен лет. А у него в усадьбе принцип его работы уже был понят, осмыслен и даже доведен и доработан до определенного совершенства. Так что никаких названий типа «Кроникина» или «Немецкого ворота» не будет. Только «Кузьмичевский рычаг» или «Новгородский ворот». И более никак. И решать это будет уже наш мастер. Усмехнулся, вспоминая вчерашнюю радость, сотник. Есть тут, конечно, сложности в самом производстве совершенных, но очень технологичных и дорогих самострелов. Нужна будет хорошая мастерская с оборудованными рабочими местами, с механизмами производства и инструментом. Нужен грамотный ремесленный персонал. И, наконец, нужен тот качественный материал, из которого и нужно делать это великолепное оружие, — думал Андрей.
«Тут абы-кабы какая железка не подойдет!»
Именно вот так и сказал вчера сам мастер, внимательно глядя на сотника.
«Сам представь, Андрей Иванович, какая сила натяжения действует на рычаг и на сами плечи самострела, на его дугу? Если здесь не будет нужной жесткости, то и никакого толку тогда не будет. Похоже, что нужен тут будет сам новгородский или же восточный булат. По своим свойствам и по качеству они так-то похожи, конечно», —
проводил лекцию, просвещенный в тонкости дел мастер.
«Однако восточный, под названием Фарант, Хорасан или Табан, что везли восточные купцы из Персии или Инда, а особенно из-за дальнего Ганга, будет более гибким. А значит, и сила удара, разогнавшийся болт, будет иметь такую...»
И Кузьма аж закатил глаза к потолку.
«Ну и расстояние будет, не чета нашему»,
— добил последним аргументом коварный искуситель. Андрей сидел, потрясенный всеми открывающимися перед ним перспективами, и молча сопел. Если даже сейчас его первый реечник может убойно работать на 300 и даже максимальные 350 метров, а броню прошивает гарантированно на 200-250, и это еще при относительно посредственной, хотя, конечно, и качественной стали. А если взять тот же наш прекрасный новгородский булат, то какие тогда дали в убойности оружия-то открываются? А если вообще этот самый фарант или табан, то какое элитное оружие же получится? Эх, оптики тут нет, и однозначно еще долго не будет. Получили бы такое дальнобойное снайперское оружие, размечтался Андрей. Хотя почему нет? А его бинокль и тот же монокуляр из того века? Стоп. А вот это уже интересно. И у Андрея даже зачесался затылок от прилива фантазии. Закашлялся Кузьмич, глядя на собеседника и любовно поглаживая свой недавно выработанный им механизм. Андрей очнулся и посмотрел на мастера. «Будет тебе, Кузьмич, булат. И новгородский будет, и этот самый фарант, хорасан, и как его, табан, ты сказал?»
«Да, он самый», —
подтвердил мастер. «И табан тебе будет с кузней, мастерами и подмастерьями, с лучшими инструментами этой земли и всеми теми условиями, какие ты только скажешь. Лишь бы вы делали эти речники качественно и массово. Ты можешь представить себе, Кузьмич, сотню вооруженных нашими самострелами стрелков, да против одетой в броне рати, где-нибудь на льду, ну, скажем, какого-нибудь озера», и махнул рукой, «да хоть бы и на поле. 100 бронебойных болтов на расстоянии 500 шагов. Ты представляешь? Да пока эта рать в броне дойдет до их линии, это же сколько она своих тел-то на той земле или льду оставит? А если 2 сотни стрелков? А 3? А если перед стрелками заслон прикрытием стал с длинными копьями? Вот тот же Кузьмич. Мы этим столько крови и жизни наших людей сбережем, а столько клыков острых из пасти врагов Руси повыдергаем. И сотник аж закачал головой от избытка чувств.
«Однако сказочник ты, Андрей Иванович», — осадил хозяина усадьбы мастер. 100 самострелов, 200, 300 ему, а может, 1000 даже скажешь», — ворчал он. «Тут один ты не соберешь нормально, никакого материала нет, а ему целую сотню подавай». «Виданное ли дело? Да во всем Великом Новгороде всем скопом у хозяина самострельщиков Галаша только один простейший ручник в месяц выходит. А они-то там ремесленные и не зазоруют у него. На совесть все у этого строгого мастера работает. А ему сотни тут подавай». Все не мог успокоиться Кузьмич.
Андрей сидел и смотрел на мастера. «Ладно, посмотрим, как будет. Время все покажет. Не ворчи мне тут, дед. Главное, впитывай все, изучай и меня зови. Будем с тобой вместе все механизмы вычерчивать». И улыбнулся задорно. «Главное, начало у нас есть и желание двигаться вперед. А уж результат затем не заставит себя ждать. Поверь, главное». И снова хмыкнул. 1000 реечных арбалетов. Пришло 8 марта, где женщины девочек Андреевского в первый раз поздравили и одарили вниманием, введя еще одну добрую традицию поместья. Подкатывала весна, и нужно было готовиться к полевому сельскохозяйственному сезону. Строить свое полевое хозяйство и животноводство решил Андрей серьезно, ведь помнил он, что от этого будет зависеть то, сколько реальных жизней он сможет спасти при не таком уж далеком голоде 1229-1232 годов, погубивших столько народу в его параллельной истории. В избу занесли и отогрели на печке землю, и в специально сбитые под рассаду ящички при максимальном освещении собрания десятка любопытных лбов Андрей аккуратно, пальчиками, буквально не дыша, начал высаживать свои припасенные семена. В первый ящик были посажены теплолюбивые томаты. 9 семечек, 5 огуречных и 20 семян жгучего каенского перца. Во второй, больших размеров, посадил он по 2 десятка зерен ржи, пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Ну а в третий легли семечки от яблонь и изюма собственного амурского винограда сорта «Таежный», что считается неубиваемым в любых погодных условиях. Аккуратно все поливаем отстоянной теплой водой так, чтобы земля пропиталась, но и не кисла бы от ее переизбытка. «Понимаешь, Агафья?» — внимательно смотрел сотник на свою единственно допущенную к великому таинству рождения жизни растений помощницу. «Да, Иванович, все правильно, мудро это», — прошептала она почтительно. «Вот и никого, повторяю, никого, ближе шага не допускай к этим растениям», — поучал Андрей. «Ваську вообще изгоем объявите. Сразу, как только набуздырить в земельку надумает или на зуб свой поганый попробовать ранний листочек захочет, гоните его в зашей». «Не сомневайся, хозяин, у нас на часах здесь будут круглосуточно люди стоять. Что ж, мы воинскую науку не поняли, что ли? Вот уже графияк, как ты говоришь, уже составили. Первая Катька заступает, но не на службу». «А я за Васькой следить буду всегда», — закричал радостно Ванюша, тиская бедолагу кота и прижимая к груди. «Ну, тогда спокоен», — усмехнулся сотник и, все закончив, пошел умыть руки. «Там в сундуке еще лук с чесноком лежат да горох. Ну да их сажать рано еще пока. Все эти овощи тебе ведь и так известны. А что делать с картошкой, ты тоже уже уяснила, и займемся мы ей чуть позже. Да, кстати, все семена овощей, что я посадил в первый ящик, понемногу остались у нас в резерве, в запасе, то есть. А уж по второму и по третьему ящику и так много всего лежит в сундуке и ждет весну. Может, в самой земле там сразу ему лучше будет произрастать. Сам я того пока не знаю, вот мы и проверим это с тобой». И вышел во двор, где совершенно ошарашенные поведением своего командира ветераны удивленно посматривали на него и переговаривались. «Да сам видел, как он пальчиками каждую семечку перебирал. Да-да, а потом водичкой тихонько по капельке поливал. Да, я тоже видел. Это что же мы теперь и этим тоже будем заниматься тут?» Сотник окинул всех взглядом, хмыкнул неодобрительно и заговорил. «Велика доблесть воина, смел он и отважен. Жизнью своей рискуя, бьется с врагом он, свою кровь проливая. Ну а сколько перед этим пота прольет, чтобы овладеть высоким воинским искусством, то вы сами не хуже меня знаете. Огромная его заслуга в обороне родной земли, за что ему уважение, честь и почет. И сотник глубоко поклонился, увидев, как во все глаза удивленно смотрят на него убеленные сединами суровые ветераны. Однако есть труд крестьянский, что потом своим рощище и нивы обильно поливает. И, надрываясь в тяжком труде, крестьянин растит рожь, пшеницу, горох, овес, ячмень, всякий овощ, скотину, птицу и многое из того, без чего, питаясь он им, ни один из здесь стоящих прожить не может. А есть еще не меньший труд ремесленников и мастеров. Вы вон только недавно с Плотницким на вырубках столкнулись. Каково вам?» И взглянул строго в их глаза. Все как-то виновато потупили взгляд, внимательно слушая своего командира. «Я вот что скажу вам, братцы. Каждый труд человека важен, если он несет пользу другому человеку и той земле, на которой ты работаешь и которой служишь. И каждый, подчеркну, каждый, кто это делает честно, достоин уважения. Смерть ли это или же сотник воинский? Все мы работаем на благо нашей Родины, в конечном итоге Руси, на ее грядущее величие и крепость. Поймите меня и не презирайте никогда труд простого человека, ибо не зря сказано, что гордыня есть великий грех, и я с этим полностью согласен. Вас же никто не волить не будет заниматься мужицким трудом. У вас и так есть где кровь и пот проливать. Про себя же скажу вам честно. Мне нравится растения растить, я с ними душой отдыхаю. И с пчелами мне приятно бортный труд вести. А кто меня осуждает? Ну что ж, прошу прощения, что вас не уважил и потерял тем свое лицо. Извиняйте, братья, коль что не так». «Да ты что, командир, говоришь-то такое?» — закричали из толпы ветеранов, и все вдруг разом загомонили. «Да мы все понимаем, да мы уважаем любой труд. Вон, как топором на бревнах машем, так и дальше будем с удовольствием махать. Не возгордимся же, ребята!» «А чем гордиться-то? Я вон сам полгода лебеду жрал да козу доил, как со службы дружинной меня вытурили за старостью. А то, а я сам бате сколько помогал, стоя у сахи». «Да все мы тут такие», — гомонили степенные воины. «Ну вот и ладно, что мы поняли друг дружку. Однако саху я вам не дам, хитрецы», — и усмехнулся. «Для вас другой труд уже есть. Мы еще чудина душегубы не добили, и уже скоро в усадьбу начнут привозить детишек для ратной учебы. Вот вы тут хлебнете с мелюзгой». И, увидев кислые лица, рассмеялся. «А как вы хотели? Только бы вам разбойников гонять да сечь. Малышня вас так помучит еще, попомните мое слово. Прибежите еще просить капусту с морковью сажать на огороде». И под смешки и подначки все пошли заниматься своим законным ратным трудом. Март уже начал выстукивать капель с крыш построек усадьбы, когда один за другим в промежуток всего в пару дней пришли к ним два небольших каравана. Первым пришел возвращающийся старшка приказчик путяты Зосим, что месяц назад был тут проездом и завозил инструмент да всякие причиндалы для Кузьмы. С ним приехали двое сыновей Азата, старший 24-летний Ренат и младший сорванец-ровесник Митяя Маратка. Сыновья приблизились почтенно к отцу и глубоко поклонились, прижав руки к груди. «Кланяйтесь командиру, сотнику обережной сотни Великого Новгорода Андрею Ивановичу», строго произнес суровый и солидный отец. Сыновья развернулись и также глубоко поклонились. «Приветствуем тебя, великий командир великих воинов». «Азат, что уже вообще нельзя было тут вот без этого всего представления, а?» прошептал сотник своему другу. «Положено так, командир, потерпи». И сам обратился при всех многочисленных зрителях к Андрею. «Великий командир великих воинов, прошу тебя за своих сыновей, за себя и от лица всего своего рода принять их под свою руку. Клянусь сам, что служить они будут честно и верно тебе». Затем достал саблю из ножен у старшего да кинжал у младшего и подал их сотнику в руки. Андрей подержал клинки и отдал их сыновьям обратно. А те, принимая, громко на весь двор, произносили старинные слова воинской клятвы. Все, ритуал соблюден, и это уже его воины. Третьим приехавшим был бывший хромой десятник и старшка Анисим. Получил он в свое время увечья во время боя с литвинами и ходил теперь с трудом. Но умом и хваткой был он силен. А главное у него было очень полезная воинская специальность. Он был когда-то десятником по ведению боя из тяжелых настенных орудий, скорпионов, баллист и катапульт. Даже по первым ответам показал Анисим прекрасные знания осадной техники, самострелов и тяжелых луков. Был он однозначно с радостью принят и тут же ушел с Кузьмой, который, мгновенно увидев в нем знающего человека, поспешил забрать его в свою мастерскую. «Ну, Зосим, ты подарок мне привез. Такие орлы!» — радовался Андрей, подчуя приказчика яствами за столом. Тот только посмеивался, налегая на жирные щи с пирогами. «То ли еще будет, Андрей Иванович. Слава о твоих делах по всей новгородской земле уже идет. Я и сам, проезжая от Ежелбиц, вашу работу видел. Висят злые дни. и грамотка там сильная, до самых печенок пробирает». «Да, Зося, со Свири Кривым мы покончили», — подтвердил Андрей. «Осталось нам только до Чудина дотянуться. Да только сведений о нем у нас мало. Где и как прихватить этого волка, я пока что не знаю. А уже вон распутица на пороге стоит. Как бы не ускользнул этот волк с распутицей». «Вашу грамоту, Иваныч, для хозяина я исправно передал со встречным караваном. Думаю, что вот-вот весточка будет от него». Как в воду глядел приказчик, и уже на следующий день в усадьбу подскочили сани с очередным грузом от путяты, а с ними в сопровождении 8 верховых прибыли. Трое были старыми товарищами по былой княжьей службе Фока, Степан и Петр, а пятеро из других дружин – Назар, Лавр, Семен, Илья и Олег. Все они прошли пристальный отбор верным акимом, а уж чутью своего мудрого дядьки Андрей доверял абсолютно, прямо как своему. Поэтому в дружины все были приняты радушно и пошли, распределившись по пятеркам, размещаться в юртах. Андрей пошел в избу внимательно перечитывать послание друга купца, в котором самым подробнейшим образом излагались все те сведения о разбойничьей ватаге Чудина, какие только удалось ему собрать на этот момент. По всему выходило, что логово его располагалось недалеко от устья Паламети, вливавшейся в более широкую реку Полу. Во всяком случае, торговые караваны пропадали где-то примерно в этих местах. Особенно опасным местом считался участок чуть выше устья. Там еще было очень много глубоких оврагов и изгибистых русел малых рек и ручьев, а в глубине окружающих дремучих лесов были озера и затопленные с весенних разливов буреломные участки. «Да, удобное место для логова», — думал Андрей, вглядываясь в имевшуюся у него крупномасштабную туристическую карту. Понятно, что за столько лет все уже давно могло поменяться, но общее представление о нужной местности у сотника все-таки имелось, и в его голове уже созрел нужный план. «Сотня, становись!» «Сотня, равняйсь! Смирно! Вольно! Слушай меня!» Командир обвел взглядом длинный ряд своего войска. Полгода еще не прошло, как начал он бой с разбойниками, а в его боевом строю стояла такая сила. На правом фланге виднелись два полных ветеранских десятка под командой Климента и Филата. За ним стоял Вторак, Ивар и Родион. Затем Митяй и Маратка. А замыкали строй дед Кузьма и Екатерина с Елизаветой. Чуть в сторонке за спиной сотника сидел, багровея шрамом во всю левую боковину лица, уже значительно окрепший Осип. Огромная сила, учитывая опыт ветеранов. А это уже давало Андрею уверенность в выработанном им плане. «Итак, братцы», — начал Андрей, — «нам осталось поставить жирную точку на разбойниках в нашей округе, добить Чудина Мечника и всех до одного его подельников. А для того, чтобы не бегать за ним по лесам и не выкуривать из землянок, получая оттуда стрелы и болты, сделаем мы с вами вот что». И сотник подробнейшим образом начал расписывать действия каждого в предстоящей схватке. А уже заканчивая инструктаж, вновь как когда-то обратился к своим разведчикам. «Варун, тебе, как всегда, достается самое сложное. Нужно прочесать весь тот район, где мы надеемся прихлопнуть Чудина. Осмотрите все, что возможно. Обнюхайте там каждый овраг и пать. И когда мы через неделю к вам подойдем, уже вместе там и затравим этого зверя». «Все ли понятно, друг?» И он внимательно вгляделся в глаза своего старинного боевого товарища. «Да, командир, все нормально». Многие слова из 21 века проникли в обиход сотни, и речь ее стала особой и даже не всегда понятной постороннему. Но тот, кому довелось послужить в ней хотя бы пару месяцев, быстро впитывали новое и тут же находили ему применение. «Так же, как и здесь. Завтра с позаранку ты выдвигаешься на санях со своими лесовиками, Саватеем Севой, Родькой и природным северным лесовиком Карелом Мартыном. У последнего как раз к тому времени рана совершенно зажила и уже не мешала выполнению задания. И вот перед рассветом ушли вдаль сани, а командиру нужно было опять слаживать подросшую дружину и снова готовить ее к бою. Сани в круг! Залегли и мечем стрелы с улицы! Митька, чтоб тебя осы покусали! Ты почему наверх полез? Думаешь, тебя там сено от стрелы укрыть сможет? Быстро вниз! Вниз, я сказал!» И метнул деревяшку в пацана, чтобы придать ему нужное ускорение. «Второй десяток, наступай! Сейчас вы за разбойников!» Только и слышались крики над поляной, примыкающей к усадьбе, где шла кропотливая боевая работа. Через 5 дней начали собираться в путь уже сами. Состоялось традиционное прощание с короткой речью и маханием платочков. Застыли на крыльце избы Кузьма с выздоравливающим Осипом и самострелами на плечах. И обоз из 8 саней в сопровождении 12 верховых ушел по ямнице вниз, чтобы решить одно незаконченное дело, а затем уже направиться на встречу со своей разведкой. А дело то называлось «Добить приспешников уже уничтоженной ранее в Атаге Свири Кривого».